Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами продолжаем говорить. В течение часа будем. В общем-то, тоже на тему коронавируса, но в смысле тех мер, которые принимаются, и тех мер, которые предлагают не принимать. Например, Матвиенко говорит, что власти России не ввели обязательно вакцинацию, но был большой соблазн. После поговорим о том, что в нерабочие дни в детских садах организуют дежурные группы. Минпросвет распоряжение дал такое. Постпред России заявил, что ОЗХО, это организация по запрещению химического оружия, может повторить в отношении России сирийский сценарий. И в конце мы с вами поговорим о том, что операторы связи запускают шеринг смартфонов. То есть можно будет брать смартфон в прокат фактически. Наши координаты 7373948, телеграм для сообщений «Говорит и Москва-бот», смски плюс 7-925-8888-948. А сейчас давайте о движении в городе. Движение в городе продолжает быть напряженным. 6 баллов за час, за 2 часа, в принципе, не особенно что-то поменялось. Но все-таки... тяжелее, кстати, стало, да. Вы знаете, на Садовом кольце тяжелее. Там дорожно-транспортные происшествия. Весь узел, знаете, какой вот в районе метро Таганская. Здесь улица Марксистская, Таганская улица, Воронцово поле. Вот здесь вот все очень тяжело. Будьте, пожалуйста, внимательны. В районе Павелецкой тоже тяжеловато. Есть Воронцовская улица, прошу прощения, не Воронцово поле, Воронцовская улица. Так, район Товарищеского переулка, тут будьте внимательны. Еще вокруг метро Красные Ворота и Садовое кольцо в этом районе тоже. Проспект Академика Сахарова, Мясницкая, Орликов переулок, Новая Басманная, тут прям очень тяжело. Соответственно, Ленинградка в центр тоже до Садового кольца тяжелая. В районе Маяковки Оружейный переулок стоит, улицы Тверские, Ямские, Брестские, тоже здесь тяжеловато. Смотрим Третье транспортное кольцо. Тяжелая самая ситуация от Волгоградского проспекта. Два часа назад была от шоссе энтузиастов. А здесь нет. От Волгоградского проспекта до, соответственно, Савеловской эстакады. В обратную сторону коричневым Яндекс помечает промежуток между Хорошовским шоссе и Савеловской эстакадой. Тяжело от Звенигородки до, соответственно, съезда к Лужникам. Там будьте внимательны, пожалуйста. Садовая, МКАД. Лосиный остров, кстати, расчистился более-менее, тут хорошо едет МКАД. Есть затруднения от Новорижского шоссе до, соответственно, Алтуфьевского шоссе. И на юго-востоке традиционно затруднения в районе Дзержинки.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Валентина Матвиенко сегодня сказала, во-первых, что вакцинация все-таки должна быть добровольной. Хотя был соблазн у властей ввести обязательную вакцинацию, она говорит, что был осуществлен переход на новый формат работы всей системы здравоохранения. Говорит, был соблазн большой ввести в стране обязательную вакцинацию, но было принято решение не идти по этому пути. Об этом она заявила в ходе выступления на Европейской конференции глав парламентов, которая проходила в Афинах. Мы столкнулись с проблемой, которая характерна для многих других стран. Нежелание части граждан вакцинироваться. Повсеместно в России обеспечен доступ к бесплатным вакцинам. У нас в стране их достаточно для всего населения, но не все граждане, к сожалению, ответственно относятся к сохранению своего здоровья. Мне кажется, на сложном этапе крайне важно сформировать доверие. В результате сейчас темпы вакцинации ежедневно растут, сказала она. Алексей Куриный с нами, зампред Комитета Госдумы по охране здоровья. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, все-таки, стоило ли поддаться властям этому соблазну, о котором говорит Валентина Матвиенко, или нет?
Ну, дело в том, что как бы они в итоге этому соблазну и поддались, просто в немножко другой форме. То есть введение обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям, которая была введена более чем 20 субъектов, это по сути реализация.
А что мешало? Что тогда мешало, в принципе, если по факту люди воспринимают вакцинацию как добровольно-принудительное, потому что, ну, с одной стороны, добровольно, а с другой стороны, там, на работу не пустим, премии лишим или не сможете войти куда-то. А с другой стороны, мы соблазну не поддаемся. Так, может быть, стоило бы объявить? Было бы проще, нет?
Вопрос не соблазна, вопрос одной важной детали. Дело в том, что впервые, наверное, в истории такой цивилизованного здравоохранения нашего применялась вакцина, которая не прошла и применяется до сих пор, вакцина, которая не прошла полного клинического исследования. Как у нас, кстати, так и за рубежом. И поэтому в данном случае, на мой взгляд, если бы такое решение было принято весной, как это предполагалось, это был бы перегиб.
Но
полный цикл закончится, да, закончится в начале лета следующего года, и тогда уже все и правовые вопросы, и этические вопросы будут сняты.
Но с другой стороны, ведь люди же все равно прививаются, и эффективность вакцины показана на примере Аргентины или того же самого Сан-Марино, уже упомянутых неоднократно. Плюс в других государствах тоже эта дилемма возникала. И тоже где-то были ускоренные регистрационные процедуры, но говорили, выстраивайтесь, пожалуйста, вакцинироваться надо. Пошли вакцинироваться, потому что государство сказало надо.
Ну, что доверяли государству во многом, поэтому даже без введения каких-то карательных или, скажем так, других механизмов, наказывающих, в большинстве стран люди сами прививались, причем довольно активно прививались, даже очереди были соответствующие, но у нас это, к сожалению, натолкнулось на такое вот недоверие к государству, тем более это самое государство долгое время полной информации ни о самой инфекции, ни об ее осложнениях, ни об эффективности вакцины нормально людям не преподносило. Ну и если уж говорить по большому счету об эффектах обязательной вакцинации, то по большому счету благодаря административному ресурсу те категории, которые бы под обязательную вакцинацию попали, я говорю про педагогов, про медиков, про работников социальной сферы, они в принципе сегодня уже процентов на 70-80 привиты по всей стране. Поэтому да, я бы не переоценивал какого-то там влияния вот введения этой обязательной вакцинации. Она фактически для этих же категорий также и прошла, только под немножко иным соусом.
Алексей Владимирович,
в другом.
Да, хорошо, но здесь другой момент. Если государство, ну, как будто бы позиционирует все-таки, например, Валентин Иванович Матвиенко об этом говорит, что нам крайне важно сформировать доверие, не упущено ли время по сформированию доверия, изменится ли что-то, когда, ну, вот полный цикл, медицинским языком выражаясь, будет, например, пройден, или в любом случае у страха все равно глаза велики, и какие документы не показывай, в большинстве случаев, к сожалению, скорее всего, читать не будут в массе своей, вот, то... Вот об этом массовом доверии речи быть не может. Почему-то?
Ну, давайте так. 10% наших граждан, это показывает социологический опрос, мы уже ничем не убедим. Они категорически против вакцинации, они видят в этом проделки рептилоидов, там какую-то чипизацию и прочие там страхи совершенно безумные и порой необоснованные. Поэтому я про них даже и не говорю. Я говорю про те 40% благоразумных граждан, на которых как раз государство должно повлиять. И по большому счету открытая информация, нормальное объяснение людям, а еще и дополнительная регистрация наших вакцин, например, Всемирной организации здравоохранения и европейским регуляторам, я думаю, это будет значительный шаг к тому, чтобы вот эти оставшиеся 40%, пока сейчас колеблющихся, соответствующие решения приняли без каких-то там методов давления, запугивания, тем более там еще каких-то санкций.
Но методы давления, как вы говорите, и запугивания все-таки, они идут от того, что чиновники на местах пытаются, например, или руководители каких-то организаций показать свою эффективность и стать, что называется, первыми учениками, или просто действительно другие меры не работают?
Ну, и первое есть, и второе есть, и я думаю, здесь комплексная проблема. Есть и те, кто занимается перегибами и по старинке заставляет всех, кто у них находится в подчинении, и где-то это, кстати, работает. Есть те, кто просто не может достучаться до людей, не находит нужных аргументов. Но еще раз говорю, это все на фоне очень длительной дезинформации по поводу самого вируса, по поводу избранной роли нашей, по поводу там, скажем так, эффективных мер борьбы и тому подобное. Потому что, по большому счету, многое из того, что говорила официальная наша пропаганда, в том числе и высмеивая, и там говоря об осложнениях иностранных вакцин, на мой взгляд, это была большая ошибка, и в итоге сыграла против нас и против желания граждан прививаться.
Ну, а как это должно, например, выглядеть, чтобы, ну, хотя бы перехватить сейчас вот эту волну недоверия, потому что она так или иначе будет, потому что там частичные вот эти ограничительные меры вводятся, стимулирование вакцинации, а в Москве там готовую квартиры разыгрывать, в каких-то регионах, например, на работу не пускать, но в любом случае делать что-то надо. У нас есть национальный календарь прививок. А, теоретически, с вашей точки зрения, поможет ли, если вакцину от коронавируса включат в национальный календарь?
Ну, я вам только что объяснил. По большому счету, еще раз говорю, введение национальный календарь – это, опять же, прививки только для определенной категории. Обязательно имеется в виду характер. Да. Это не для всех. Только для определенной категории. Эта категория сегодня уже охвачена. Практически охвачена. И по многим регионам уже дошла до того уровня вакцинации, который требуется. И это 70%, 80%. Поэтому, на мой взгляд, даже введение сейчас обязательной вакцинации, ну, сильно дело не поправит. У нас сегодня не привилась практически половина как раз самой такой уязвимой категории. Это пенсионеры старше 60. Даже более половины. Сегодня официально 36% дают из этой категории, те, кто привился. Остальные не привились. Их надо убеждать. А их вы уже не убедите ни там, увольнением с работы, либо там лишением премии, потому что они на пенсии и... Скажем так, здесь должны работать другие механизмы.
Алексей,
открытое, Владимир, честное объяснение, да.
Вот, а по поводу открытости. Люди требуют как будто бы мало информации по тому, какие побочными эффектами обладают вакцины. Действительно ли у нас с этими документами проблемы существуют?
Ну, с документами, может быть, и не существует, а вот с доведением официальной информации до людей существует. Я просто тоже нахожусь в информационном поле. Я не видел нормальных, ясных разъяснений, например, по... комплексному исследованию того же спутника ВИ, самой известной вакцины, чтобы людям в доступной форме объяснили, сколько привилось, сколько в итоге осложнений, сколько попало потом из них в реанимацию, сколько привитых умирает в сравнении с непривитыми. То есть абсолютно четкая, открытая, доступная для людей информация. Ну и второй момент, еще раз говорю, резко поднимет, на мой взгляд, доверие к нашей вакцине, это регистрация этой вакцины Евросоюзом и Всемирной организацией здравоохранения. Когда тот, скажем так, фактор, когда многие говорят, что у нас ничего сделать не способны нормального, да у нас там ерунду делают и тому подобное, все эти вопросы снимутся. Нам, по моим сведениям, да, этот вопрос уже в стадии решения.
Да, благодарю вас, Алексей Владимирович, принято. Алексей Куриный был с нами, зампред комитета Госдумы по охране здоровья, 7373948. Давайте с вами эту тему обсудим. Нужна гарантия не на словах, что вакцина безопасна, говорит Эндрю. Эндрю, ну вот интересно, просто что в этих документах должно быть для вас? И кто вам эти гарантии должен давать? Я не знаю, врач, который вам делает прививку, должен поклясться жизнью своих детей? Это для вас будет? Если вы, например, не верите тому, что этот врач сам сделал прививку и не заболел, и показал вам этот сертификат. Что это такое? Чему вы доверите? Чему вы будете доверять или нет? Если брать, например, ну, скажем так, вакцинацию своих же детей от детских болячек, вот эту вот ежегодную вакцинацию, в смысле обязательную вакцинацию для детей согласно национальному календарю прививок. Вот. Здесь вы сопоставляете, вы действительно читаете все исследования, которые были, или вы говорите, что если эти вакцины в национальном календаре прививок, то прививки от таких-то болезней, то если коронавирус тоже туда введут, тогда я буду верить, я пойду. Либо для вас гарантия, если ВОЗ признает нашу прививку, что для вас гарантия? Или в любом случае вы не верите, и вас ничто не убедит? Вас ничто не убедит. 7373948, телефон прямого эфира. Государство, если мне будет нанесет вред здоровью жизни, кто понесет ответственность, говорит Эндрю, если будет нанесен вред здоровью жизни. Но в случае с другими прививками протокол же существует? Или вы думаете, что здесь ничего не будет? Другое дело, что вам во многих странах скажут, что, к сожалению, есть такая история. Из-за прививки, после прививки или вместе с прививкой. Понимаете, в чем дело? 7373948. А как я могу быть уверен, что врач привит, если врач сам отговаривает делать ее? Спросите у другого врача, Давид. Ну, спросите у другого врача. Сказал, соберите несколько мнений. Либо, понимаете, все зависит от вашей установки. Либо вы будете слушать многих, но усваивать только ту информацию, которая подтверждает, например, ваши сомнения или ваши страхи. Или же вы послушаете нескольких, сравните эти мнения и выберете наиболее, как бы, с вашей точки зрения, рациональное. Ну, потому что можно же услышать нескольких врачей. Можно услышать врача из поликлиники, можно послушать знакомого врача, можно послушать врача, значит, который выступает в эфирах на телевидении и на радио. Кого угодно, мне это много. 7373948, телефон прямого эфира. $1 миллион тем, у кого подскочит температура выше 39 после вакцинации, сразу все побегут вакцинироваться, говорит Дмитрий. Но, понимаете, так и с аспирином может быть. Все ли, когда покупают аспирин или какой-нибудь, не знаю, Нурофен, читают, что может быть, если там какой-то несовместимость этого препарата с вашим организмом. Ну, что-то такое. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Мне кажется, что, может быть, здесь где-то логистика вот по всей России хромает. в принципе, когда вот вводятся QR-коды, вот сейчас
репортаж... Мы не про QR-коды, подождите, мы говорим про прививки сейчас, про доверие. Что формирует у вас доверие?
Вот очереди выстраиваются. Но я бы, например, ревакцинировался раньше, чем раньше бы хотел бы, чем через 6 месяцев.
Ну, ревакцинировать, что вам мешает?
Надо ждать 6 месяцев, и только потом, например, ревакцинироваться, ну, в Москве и по всей России.
Так, а вы бы раньше это сделали? Ой, видите, какие обратные звонки, что человеку не дают ревакцинироваться раньше. Но все-таки нужно сложно. Знаете, передозировка тоже опасна. А, год обязательных работ тем, кто заболел, не привит, и пусть отрабатывают лечение наблюдатель. Ну, наблюдатель тоже вот эти вот странные вещи, что а все остальные виноваты, что все там другие мрут и так далее и тому подобное. Но эти разговоры тоже ни к чему не приведет. Вы хотите, по сути, расправы над теми людьми, которые по каким-то причинам не доверяют. Поэтому задача разъяснять. У меня вопрос возникает, что сформирует доверие у вас? Или у вас это доверие уже сформировано? Что бы вам ни говорили люди в эфире, что бы вам ни говорили люди в поликлинике и так далее, вы все равно, скорее всего, можете поверить какой-нибудь пересылке, веренной пересылке в WhatsApp. И все. Почему вы никогда не рассматриваете внешнее воздействие на вакцинацию в России? Почему не говорите, кто эти самые общества собирает и финансирует? Александр говорит, в смысле, я не поняла вопроса. Вы никогда не рассматриваете внешнее воздействие на вакцинацию? Что значит внешнее воздействие на вакцинацию? Чтобы за границей говорили, прививайтесь, это классно, или за границей говорят, не прививайтесь, это не классно? Я не очень поняла. Я вам зачитывала 2 часа назад официальное заявление Российского фонда прямых инвестиций. Если хотите, оно есть и в интернете, и у нас на сайте, можете посмотреть. По поводу того, что действительно фейков много, и с ними надо каким-то образом бороться, но, значит, надо уметь фильтровать информацию. 7373-948, телефон прямого эфира. Стационар хотя бы сутки под наблюдением после уколов, говорит 536-й. Послушайте, ну не бывает такого. Ну не бывает такого. Даже вы своих детей вводите вакцинироваться. Я не знаю, от менингита или АКДС какая-нибудь, не самая простая прививка. Вы тоже требуете от поликлиники, чтобы вашего ребенка сутки там наблюдали? Вам говорят, не мочить, 3 дня понаблюдайте, за температурой понаблюдайте. Если что, позвоните. Зачем стационары загружать теми, кто сделал прививку? Скажите, пожалуйста. Если человеку плохо, он сам вызовет скорую. Вы согласны, что 80% взрослого населения должно быть вакцинировано? Представляете? А коек уже сейчас не хватает. А вы хотите, чтобы здоровыми людьми, которые сделали прививку, загружать? Зачем? Просто к вашему сведению, даже если люди там, перед путешествием условно в Республику Конго делают прививку от желтой лихорадки, которая очень тяжело у многих переносится, их не сажают в стационар. Дома. Жар понижающий, держи рядом и трубку телефону, если что, в скорую позвонить. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Ну, слушаю. По поводу того, что вызывает именно у меня доверие к прививке.
Давайте.
Вот вы не поверите, но это пресловутое сарафанное радио. Так. Когда знакомый знакомого, который работает в лаборатории, сказал, что да, нормально, можно, что это старая схема, что это коронавирус давно известен, что они просто в старый тип прививки поставили новый тип белка, и, в принципе, это несложно делается, и нормально прививка работает.
То есть вам объяснили принципы, вы поверили?
Да, ага. да. Вот тогда мне стало спокойнее. Ну, хотя, в принципе, я из серии таких вот ярых прививочников. То есть у меня дети по всему календарю и выше привиты, я сама привита, все собачки, кошечки, попугайчики привиты. Ну, как-то, вот, понимаете, я просто смешно, да, вот если мы прививаем собаку, то почему мы не прививаемся
сами? Ладно, собаку, детей. Но мы прививаем детей.
Нет, ладно, понимаете, но смысл в том, что мы думаем о здоровье собаки больше, чем о себе, да?
Ну, не знаю. Или мы ставим, или мы делаем собаку подопытной. Понимаете? Такое тоже может быть. Спасибо. А себя ни за что. Спасибо большое. А себя мы не будем допускать, чтобы нас делали подопытными. Ну, такая логика, что ли, или что? А детям сколько прививок делают вообще в первый год жизни? Сколько делают прививок детям? Там со счета можно сбиться. Причем иногда в один день несколько штук. Ну, 2 там делают. А, так, что-то там еще. Все просто. Запад категорически не хочет допустить нашу вакцину на международный рынок, поэтому поддерживает антиваксерское движение в России. Кто делает эти ролики против вакцины, говорит Александр Жерзев. Вы знаете, есть, конечно же, теория заговора, а есть просто безграмотность. Вот иногда бывает так, что безграмотность, она сильнее теории заговора. Там даже платить никому не надо. Представляете, какая экономия со стороны Запада, который не хочет допустить наши вакцины? Люди все сами делают, вот и все, и по WhatsApp уверенно пересылают.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир. на радио «Говорит Москва».
Продолжение темы. В нерабочие дни в детских садах организуют дежурные группы, а в школах будут каникулы. Так, что тут еще? Минпросвет распорядился открыть на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября дежурные группы в детских садах. Так, распоряжения такие есть. Еще готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 по 7 ноября каникулами, добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику. Что вы будете делать, товарищи? Вы отправите детей в сад? Вы готовы к тому, что ваши дети будут на каникулах? Вы это приветствуете? Или вы скорее за, например, замену дистанционкой, ну, теоретически? Потому что, да, сейчас, конечно, этот режим пока до 7 ноября. Но там-то мы ничего не знаем. Решения принимаются вот сейчас по факту, где-то за неделю, а где-то за несколько дней. 7373948. У моего и так каникулы с 30 по 7, говорит тот самый. Ну, не у всех так, понимаете, в чем дело? Не у всех так. А вы готовы видеть своих детей дома, говорит Панк 13-й? В смысле, я и так вижу своего ребенка дома, а что вы имеете в виду? Или что, сдать и забыть, что ли, пусть там сидит в детском саду? 7373948, телефон прямого эфира. А как уже у вас все-таки сформировано видение того, как организовать пребывание детей и где на время вот этих нерабочих дней, с учетом того, что вы, например, работаете? У вас есть дежурная группа в саду или каникулы? Вы все-таки как-то приноровились еще с прошлого года организовывать этот процесс? Вы за то, чтобы на дистанционку перейти? Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Ой, не то. Лучше бы дистанционку сделали вместо каникул, говорит Маша. Маша, я думаю, дети с вами поспорят. Ну, тем более, что там получается фактически 3 дня, потому что с 4 по 7 это и так выходные общегосударственные, а тут 3 дня. Ну, как, это ж никакого учебного процесса не получится. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Да.
Марат зовут. Марат. Вот в прошлом году как раз-таки писал статью исследовательскую, ну, такую научную, типа.
По поводу детей в детском саду?
Не, по поводу...
А мы уже перешли с этой темы, прошу прощения. Все-таки давайте вот двигаться в темпе нашем, а то это будет интереснее. А то одно и то же, одно и то же. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, Алексей, пожалуйста.
Раз совпало, вот, как говорится, просидели с 7 по сегодняшний день, у меня был положительный тест,
так.
Отрицательный.
Ну?
Вот. Завтра он выходит в школу буквально на один денек, потом, получается, с 1 по 10 у них официальные каникулы. Он уже говорит, папа, 8 класс, просится, говорит, хочу учиться, вот учиться не хочу хоть. Сидеть. Вот это вот просто, говорит, ну, не очень неудобно все это смотреть в этих госуслугах, задания. В общем, понимаете,
неудобно.
Дети многие не понимают, конечно, контакт живой он должен быть.
Контакт, спасибо. То есть дети страдают, что очень хочется в школу, а в школу не пускают за знаниями грызть гранит науки или предлагают виртуально его грызть. Ну, хотя, с другой стороны, это же выход. Вон сколько лекций институты всякие выкладывают, пожалуйста, учись не хочу. Дистант вместо каникул, поехал я всю свободную пало себе подбирать. Понятно, шеф-комендор говорит. Ну, подождите, а на каникулах что они делают? Ну, книжки читают. Просто здесь же, понимаете, зависит от того, наверное, как ребенок, в принципе, свой досуг может организовать. Некоторые на каникулах учатся усиленно. Или вам просто не нравится, что в целом вот эти вот многочисленные окошки, эти дети, которые сонные собираются, эти учителя, которые уже не могут видеть, например, этот дистант, или наоборот приветствуют, что дистант вводится. Как 3 дня, не 3, а 5. Совет Москвы с 28 числа выходные объявил. Я говорю про Минпросвет, который рекомендации дал. Минпросвет с 30 октября по 7 ноября. Вот. Другое дело, в детских садах дежурные группы, но по опыту можно сказать, что и в прошлом году тоже дежурные группы были, потому что есть, конечно же, семьи, где, например, 2 врача или 2 милиционеров. А куда детей девать? На работу с собой таскать? Но это вряд ли. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгения.
Да.
Это Тамара из Красногорска.
Пожалуйста, Тамара.
Да. Значит, беру внука в Красногорск, да. Сюда, на любое количество дней, на 4, на 5, на 6. Это первое.
Так.
Второе, у правительства есть козырная карта, чтобы усилить вакцинацию, вернуть время выхода на пенсию. Кто сделал прививку? 55 лет женщина на пенсию, 60 мужчина на пенсию.
Вот это да!
И тогда, знаете, это козырная карта. Это, знаете, как... люди сразу пойдут.
Нет, вы понимаете, это тоже обещание. Вы знаете, здесь тоже лукавство есть, что государство скажет, а давайте вы привьетесь, а мы тогда вернем назад. А люди пойдут прививаться, а государство скажет, извините, времена поменялись, извините, мы так не можем. Пенсионный фонд выступает против. Так что, ну, спасибо, что вакцинировались. Поэтому, знаете, это тоже такая штука. Мой троечник на удаленке становится хорошистом, Трифит говорит. Осенние каникулы всегда бестолковые, погода всегда плохая, говорит Григорий из СПб. А что, дети гуляют? По-моему, они все в интернете сидят. 16:30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Несколько сообщений еще наших слушателей сейчас почитаем. Так, если в семье двое полицейских, тогда понятно, ребенок... Понятно. Так, мы и так планировали 30-го в Египет, будет 2 дня на спокойную подготовку. Но помните, что Роспотребнадзор, если не ошибаюсь, ну кто-то сказал сегодня из тех людей, которые принимают решения и ведомств, что не надо воспринимать как каникулы режим нерабочих дней. Надо напрячься. Напрячься, никуда стараться не выезжать, максимум на дачу. Вот, а то вы в Египет запланировали, но с другой стороны, что отказываться тоже вопрос, конечно, деньги можно потерять. У моей мамы Собянин сформулировал доверие за 10 000 рублей к прививке. В соцзащите сказали, что это только если сделать ее в Москве. Мама-то на даче, в Рязани, желание сделать прививку, у нее автоматом отпало, говорит 877-й. Не, ну надо приложить усилия-то, в конце концов, какие-то. Понимаете, я вам могу привести, ну, просто параллели с другой жизни, из другой сферы, тоже прививочной, но все-таки другой. Потому что, например, есть возможность сделать прививку там такую-то, вот. Но вот в данной поликлинике, например, нет этого препарата, а есть в другой. У вас отпадет желание или все-таки нет? Потому что в базе-то что? В базе желание сделать прививку. Ну да, может быть, из Рязани, кстати, с вашей стороны, можно было бы логичнее привезти маму, ей бы дали 10 000 рублей, она бы сделала прививку, вы бы ее отвезли в Рязань, и все прекрасно. Понимаете, в чем дело? Ну, тоже же вопрос. Поспред России заявил, что УЗХУ может повторить в отношении России сирийский сценарий. По словам Александра Шульгина, речь идет об ограничении в праве голоса. Запад в организации по запрещению химического оружия может попытаться это сделать. Об этом заявил, да, Шульгин. Что тут еще? По словам дипломата, эксперты антибутивного, то есть атрибутивного обвинительного механизма могут быть перенаправлены с расследований в Сирии на расследование ситуации с Навальным, который был госпитализирован 20 августа 2020 года в Омске после того, как ему стало плохо на борту. Резолюция была вынесена на рассмотрение членов УЗХО по инициативе Франции, поддержана 46 государствами. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт, член Изборского клуба. Влад, я тебя приветствую.
Да, приветствую.
А просто по протоколу, как это может быть и чем это тогда грозит?
Ну, это, в принципе, ничем особым нам не грозит, потому что мы через это практически проходили. То есть, если нам назначили прессовать, мы просто выйдем из ЗХО, из этого самого замечательного, и, в общем, тогда мы вообще не будем никому ничего должны. Но, конечно, я думаю, до такого не дойдет, просто будут пытаться нас прессовать, будут пытаться нам как бы вешать обвинения, но вряд ли, повторюсь, это зайдет до уровня, когда нас там вообще полностью попытаются ограничить. Просто сама по себе организация по запрещению химического оружия, она устроена таким образом, что там нет кого-то одного, кто мог бы вот все, за всех решать.
Просто интересно, что Россия, насколько мы знаем, подготовила встречный демарш в УЗХО. Вот. А означает ли это, что условно мы можем пойти на превентивные меры и полностью самостоятельно выйти из этой организации, но тогда что мы объективно теряем? Потому что мы же там не случайно находимся все-таки. Более того, при наших усилиях все-таки было это взаимодействие по Сирии, например.
Знаешь, мы когда-то вообще были одними из тех, кто создавал ЗХО.
Вот ровно об этом я говорю, да.
И, собственно говоря, без нас ЗХО в этом случае вообще теряет какой-либо смысл. То есть оно превращается исключительно в карманную британскую организацию или там британо-американскую, которая, в общем, становится ничем. Это примерно как сейчас НАТО без нас. Вот, от НАТО мы закрыли свое представительство, и, собственно говоря, все. То есть никого не волнует, где... Ну, нас не волнует, где там НАТО, что там НАТО. Мы без них прожили почти 4 года, когда они нас в прошлый раз под санкции попытались подвести... Там мы разорвали все отношения. Как ты помнишь, мы выходили из Совета Европы. Нас там тоже как-то, в общем, потом долго уговаривали вернуться. Угу. То есть как только мы оттуда выходим, мы просто перестаем признавать какие-либо вообще их решения. И, соответственно, они в этом случае, конечно, могут выходить дальше на совбез с требованиями нас там чего-то лишить, но учитывая, что у нас есть право вето, то плевали мы в высокой колокольне на все их требования. А, как ты помнишь, санкции против нас и так вводят, независимо от того, есть мы ВЗХО, нет мы ВЗХО. Это механизм, который совершенно другой.
Но здесь при этом Россия направляла же через ОСХО запрос по Навальному, но получила, как Шульгин говорит, фактическую отписку от Франции, Германии, Швеции, Великобритании. В данном случае какой инструментарий есть еще у Российской Федерации? Ну, просто на самом деле демарш в виде того, а вы нам не нужны, мы тогда уйдем, хлопнув дверью. Но он с дипломатической точки зрения не рассматривается ли как слабость и то, что нам нечего предъявить, поэтому мы ушли?
Ну, понимаешь, в какой-то степени это да. Нужно понимать, что в определенной степени это признак того, что мы не способны в этой организации как-либо по-другому действовать. Это крайняя мера. Но поскольку у нас эту организацию уже фактически угнали еще во времена вот этих всех историй с химическим оружием в Сирии, там все поменяли и как бы там попытались изменить вообще место России, то мы этот демарш можем использовать только как последнюю меру. И, в общем, я думаю, что только как последнюю меру мы используем.
А как последнюю меру? Какой инструментарий есть еще у членов Организации по запрещению химического оружия, чтобы каким-то образом здесь, ну, взаимодействовать или работать против Российской Федерации? Ну, понятно, что просто так лишить голоса, наверное, невозможно. Нужна какая-то процедура и плюс основания.
Ну, процедура будет так. То есть будет какое-нибудь расследование, к примеру, там, по Навальному. Будут выдвинуты как бы конкретные обвинения, за ними конкретные выводы. Мы, естественно, в этом случае не согласимся. Естественно, в этом случае попытаются провести какое-то голосование, которое, в принципе, процедурно не будет иметь полной легитимности, просто потому что сама по себе система этого голосования предусматривает только, ну, фактически рекомендационные выводы. И дальше, соответственно, вот будут пытаться нас на эту тему прессовать уже через там совбез, через все остальное.
А просто интересно вообще функционал понятия «Организация по запрещению химического оружия». Одно дело, когда они обязаны реагировать вообще на любые факты, где есть хотя бы подозрение на применение какого-то отравляющего боевого запрещенного вещества, или же там вот то, что связано с Навальным, это скорее какая-то политическая история, ну, потому что одно дело расследовать по гипотетическому там какому-то химическому, биологическому оружию в Ираке или Сирии, а другое дело там порядок частного обвинения.
Понимаешь, они, в принципе, обязаны исследовать применение фактов химического оружия. То есть, если химическое оружие применялось, то это, в принципе, повод для того, чтобы ВЗХО начало расследование. Но это расследование должно быть, во-первых, как бы гласным, а его материалы должны доводиться до всех участников. А самое главное, вся фактура. То есть, условно говоря, вы обвиняете в том, что Навальный был отравлен. Так вы предъявите хотя бы материалы, на основе чего вы этого обвиняете. Но они же ничего не предъявляют вообще. То есть они делают какие-то исследования. Потом они называют, что эти исследования, оказывается, делались в каких-то закрытых военных лабораториях НАТО, поэтому они не подлежат оглашению. Но зато выводы они уже в этом случае делают. Знаешь, то есть это вот такая игра с шулерами за столом, когда у тебя на глазах тебе как бы подменивают карты и еще говорят, ты не смей нас в этом обменять. Поэтому, конечно, здесь ситуация очень такая. Мы в прошлый раз висели на грани выхода оттуда, и об этом шла речь, о том, что мы можем просто хлопнуть дверью. А сейчас, если это повторится, мы опять все сделаем.
Но тогда что, скажем так, теряет ОЗХО и что теряет Российская Федерация? Или же наоборот, что стороны приобретают, если разрывают свои отношения?
Ну, ОЗХО теряет в лице России, ну, кроме, так сказать, спонсора, одного из спонсоров, который поддерживает работу этой организации, кончая тем, что без России это становится таким узким инструментом в руках очень небольшой группы стран, которая, в общем, и изначально была у них в кармане, то есть англосаксонской, скажем, группы. И, соответственно, в этом случае международное значение, оно начинает резко снижаться. Потому что Россия как бы своим присутствием придает определенный респект. Поэтому для них это, конечно, тоже болезненно, если мы на все это плюем и выходим. Поэтому вряд ли они пойдут на то, чтобы нас прямо пытаться лишить. Либо это уже будет просто для того, чтобы действительно нас оттуда попытаться выжить.
Ну, а дальнейший какой-то инструментарий в плане отстаивания, соответственно, своей позиции в международных организациях по этому вопросу у России сохраняется или нет?
Ну, сохраняется, потому что, повторюсь, мы находимся, эти материалы должны выноситься уже в ООН, и на основе решения ООН приниматься уже, то есть на основе их решения ООН принимает, а ООН, ну, все-таки, слава богу, пока еще контролируем, и там нас никто не может лишить ни права голоса, ни права вето. Поэтому, конечно, это будут такие дальше между собой. Ну, повторюсь, это все проходили, когда были обвинения в Сирии, когда нас обвиняли по Скрипалям, когда никто ничего не предъявлял, а нам пытались тут же навешивать такие конкретные выводы, и против нас вводили санкции. То есть мы в этом случае не имеем механизма противостоять санкциям, потому что санкции вводятся конкретными странами или конкретной группой стран, без всякого согласования с ООН, международным правом. Ну, вот. И, соответственно, в этом случае мы не сможем, допустим, как-либо противостоять или там возражать выводам какой-то группы в рамках АЗХО, если они решат нас обвинить. Вопрос, какие страны к этому решат прислушаться.
Влад, есть материал в Foreign Policy в американском журнале, и там говорится, что если изгнать Российскую Федерацию из как раз ОЗХО, то получится, что будет вынесен фактически смертный приговор мировой работе по нераспространению химического оружия. А есть ли страны, которые заинтересованы в том, чтобы этот контроль ослаб?
Знаешь, я думаю, что прямого такого желания у кого-то полностью уничтожить контроль над химическим оружием нет. Но просто по мере того, как оно уничтожалось, оно, в общем, достаточно сильно сокращено в мире, похоже, что АЗХО начали рассматривать уже как конкретный вполне механизм в руках конкретной группы стран именно против России. Просто сама по себе тема АЗХО начала закисать. Мы же ни химическое оружие не нашли ни в Ираке, ни в Ливии, нигде. То есть его нигде не находят, а как бы кормиться как-то надо.
Понятно. Спасибо большое, Влад. Принято. Владислав Шурыгин был с нами, военный эксперт, член Изборского клуба. Ну, здесь, правда, стоит еще отметить, что Москва, например, как Foreign Policy тоже пишет, годами оберегала Сирию. Попыток обеспечить соблюдение сирийскими властями конвенции, это вот Foreign Policy на этом пишет. И, соответственно, на конференции Дамаску грозят процедурные санкции. Российские дипломаты критиковали работу миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирийской Арабской Республике. Ставили под вопрос и полномочия прекратившего работу совместного следственного механизма по Сирии. У Москвы вызвал сомнение юридический мандат ОЗХО на создание следственного механизма, который, как предполагалось, установит имена ответственных за применение химического оружия. Это в данном случае по сирийскому конфликту. А здесь повод, согласно которому уже Российская Федерация может попасть под сирийский вот этот сценарий, это история с Алексеем Навальным. Вот. Но Шульгин, который постпред России при ОЗХО такую должность занимает, он говорит, что ответы западных стран на российскую ноту по ситуации с Навальным, направленную через ОЗХО, пустые и бессодержательные. Общее впечатление, ответы бессодержательные, их даже трудно назвать отписками, сказал он. В подтверждение своих слов привел несколько примеров. Мы запрашивали у немцев информацию о том, кто был этот таинственный человек, находившийся на борту санитарного самолета, который перевозил Навального из Омска в Берлин. Немцы ответили, что самолет был зафрахтован частной компанией, на борту не было представителей правительства Германии или каких-то других федеральных ведомств. Слабо верится в то, что федеральное правительство Германии не знало списков пассажиров и не представляло, кто выезжал в Омск и кто сопровождал блогера. Видна явно недобросовестность, сказал Шульгин.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так может, вскоре нас лишат членства Совбеза ООН? Давно уже шли призывы англоязычной прессы об этом. Послушайте, англоязычная пресса может писать сколько угодно. Понимаете, это есть такая манера почему-то делать обзор иностранной прессы согласно там, комментариям читателей, например, к чему они призывают, или даже к чему пресса призывает. Может быть, какой-нибудь таблоид призывает, но люди, которые принимают решения, и в том числе заседают в Совете Безопасности ООН, прекрасно понимают, что Российскую Федерацию лишить мандата в данном случае невозможно, и будет это самоубийственно. И плюс все, скажем так, формат Совета Безопасности ООН гипотетически может быть расширен, но он, скорее всего, в ближайшие много-много лет вряд ли будет сокращен. И уж тем более там оттуда исключат по каким-то причинам Российскую Федерацию. Ну, правда, поводов таких точно нету. Операторы связи запускают шеринг смартфонов. МТС запустила сервис помеченной аренды смартфонов. Пока будет действовать только в Москве и Подмосковье, распространяется на последние 3 линейки айфона. Но в перспективе к ним могут подключиться и другие регионы. Аналогичный проект еще и Мегафон готовят. Аналитики считают, что сервисом воспользуются желающие протестировать новые флагманы, но высокого спроса не ожидают. То есть у нас есть что? У нас есть шеринг автомобилей, у нас теперь появляется, ну, можно это расценивать как рекламную кампанию, можно это, в принципе, расценивать как новый вариант пользования предметами, не покупая их, это шеринг смартфонов. Сергей Половников с нами, руководитель информационно-аналитического агентства Content Review. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а кому и зачем это надо? Шеринг смартфона, ну это же не машина.
Ну, начнем с того, что термин шеринг, который мы применяем к автомобилям, к этой акции никакого отношения не имеет. Это банальная аренда, причем именно аренда устройства. Вы знаете, я сам родом из Советского Союза, и я очень хорошо помню пункты проката, где можно было взять на прокат холодильник, телевизор.
Лыжи.
Не всегда была возможность купить это в магазине, даже если были деньги. Mm-hmm. Сегодня аренда смартфонов, ну, на мой взгляд, это очень странная вещь. Я специально ознакомился с тарифами, которые предлагает компания, которая запартнерилась, собственно, с МТС, потому что МТС здесь исключительно бренд. Она mm-hmm. не имеет никакого отношения ни к самим смартфонам, ни к договору аренды. Она просто предоставляет бренд. Очень часто такие партнерские программы запускаются. Так вот, по условиям аренды вы платите за тот же самый iPhone столько же, сколько если бы вы вот взяли там этот iPhone, и за год эта аренда, она убивает стоимость. То есть вам выгоднее его купить,
в рассрочку.
А потом продать.
В рассрочку,
да,
наверное.
Ага. Разумеется. Вы взяли его в рассрочку, не понравился, продали, вернули деньги. С этой арендой так не получится, в принципе, потому что в конце года вы останетесь и без телефона, и без денег. И, естественно, расчет на молодую аудиторию, для которой финансовая грамотность – это вот что-то такое старперское, пахнущее дурно. Как они говорят, заткнитесь, возьмите мои деньги. Ну вот отлично. Если есть люди, которые готовы отдать деньги, всегда найдутся люди, которые их возьмут. Поэтому я бы не рекомендовал, в принципе, рассматривать данный сервис как какой-то вариант взять и попробовать. Хотите угу. взять и попробовать, купите и продадите практически за те же деньги. Это не автомобиль, который, выезжая за ворота автосалона, сразу дешевеет в половину. Они будут стоить столько же.
Сергей, а здесь еще интересно. Ну, вы же знаете вот эти вот модные течения, когда зачем обременять себя какой-то частной собственностью, если можно всем пользоваться. Арендовать квартиру, арендовать машину, теперь арендовать уже смартфон. Это же укладывается вот в эту логику нового поколения, нет?
Вы знаете, да, сейчас набирает новое поветрие силу, это коливинги. То есть,
они же коммуналки,
Да, мы с вами прекрасно понимаем, что это банальная коммуналка с одним сортиром на 10 человек, но назови это модным словом коливинг, сделай оплату через приложение, и к тебе потянутся эти молодые люди. Давайте подождем 10 лет, они все подрастут, останутся и без денег, и без имущества. Вот тогда мы посмотрим на все эти новые поветрия. Тот же самый каршеринг, вот уже практически 10 лет он работает, но это совершенно другой сервис уже, не тот, который был в начале, когда были блестящие автомобили с великолепной начинкой. Сейчас это какие-то пошарпанные тарантасы, где вырваны абсолютно все какие-то опции дополнительные. Едь в тишине, без навигатора, ну и дай бог в чистом салоне. Поэтому здесь, ну, на мой взгляд, рассматривать даже особо-то и нечего, потому что, ну, если ты не можешь, мы с вами прекрасно понимаем, мы не можем себе позволить новый iPhone, мы его не купим. А у молодого поколения, ну, причем это же состояние мозгов, а не возраст физический, поэтому у них вот все рассчитано на эмоции. Я вот сейчас возьму и получу сразу новенький iPhone. Я уж молчу про то, что их будут воровать, но... Есть еще один маленький момент. Да. Там практически навязывается в этой аренде страховка, которая составляет 20% от аренды. Вот на этом МТС, собственно, и будет зарабатывать вместе со своим партнером. Потому что, ну, там аренда, через год этот телефон все равно никому не нужен, они его просто сдадут по трейдингу сами себе и все.
А в данном случае, Сергей, по вашему мнению, все-таки... люди преимущественно стараются копить деньги, покупать дорогие гаджеты, или все-таки рассрочка, безусловно, наверное, это там кто-то скажет лучше, чем шеринг, вот, но рассрочка тоже не очень хороший вариант покупки. А лучше такие вещи покупать сразу, или все-таки нет?
Как показывает статистика за последние годы, одним смартфоном человек сейчас пользуется больше 3 лет. То есть вот он купил, и им спокойно пользуется. Ну и человек прагматичный, взрослый, умеющий считать деньги. Зачем покупать что-то новое? Все работает и так. Поэтому вот в рассрочку вы этот купите смартфон, в кредит, накопите. Это же не так важно, если вам нужен смартфон. Другое дело, что большинству тех, на кого рассчитаны такие акции, еще вот назвать шеринг, еще в приложении, чтобы было, они рассчитаны же не на прагматичных людей. Ну зачем вам iPhone в аренду? Вот вам лично.
Мне кажется, у меня старый есть, он меня устраивает.
Отлично работает. Моему телефону 3 года. Я все думаю, менять его или не менять, но я просто не вижу ни одного предложения, которое бы равнялось этому телефону. А он ведь, негодяй такой, продолжает работать и работает великолепно. Ну, что делать?
Понятно. Спасибо, Сергей. Да, принято. Сергей Половников был с нами, руководитель информационно-аналитического агентства Content Review. Пользовался 3,5 года, система аккумулятора сломалась, Лофт МСК, говорит Артем. Рассрочка – отличный вариант покупки, если гасишь кредит на следующий день. Я так 7 тысяч на новом сэкономил, и страховку вернуть можно сейчас, говорит Артем. Без относительно марки, но все-таки. Вам кажется, что система шеринга, чего бы то ни было, это классно? Вот любой, будь то шеринг автомобиля, ну, в смысле, прокат автомобиля. Вот теперь, видите, сначала начинали с глобального аренда, аренда квартиры, потом, соответственно, ну, там, правда, речь идет, конечно, о базовом чувстве безопасности, это как крыша над головой. Нет возможности купить сразу квартиру, поэтому давайте арендовать. Другое дело, есть, правда, такая идеология, зачем покупать, если можно арендовать. Далее, аренда автомобилей, зачем свой автомобиль, если можно арендовать и не платить за обслуживание. Но другое дело, все упирается, пока все хорошо, пока, например, нет детей и нет огромного количества рюкзаков, сумок, самих детей, автокресел, вот, личного мусорного ведра для машины, когда ты везешь этих детей куда-то далеко, ну, что-то такое. А теперь уже смартфон. Поменьше, поменьше, поменьше. Тут, кстати, зарядка тоже что-то с зарядкой есть. Так. Ну, ладно, не будем в это погружаться. А когда сейчас есть даже шеринг же... О, Господи, почему нет? Даже учиться на своих ошибках, говорит Евгений. Мы так... не то. Смысл шеринга авто в том, чтобы бороться с пробками. В чем смысл шеринга телефонов? В чем? Доставить, наверное, сделать возможным удовлетворение своей потребности человеку. Ну, то есть люди, которые, например, покупают одежду... каждый сезон. Вот. Есть даже такое выражение fast fashion, то есть быстрая мода. Вот. А у него теоретически брюки и не провались, он может в них ходить там и 5 лет, например. Но он двигается за модой. Вот. Со смартфонами, скорее всего, здесь то же самое. Усладить чувство вот этого, что я хочу этим пользоваться. Я же никому не буду говорить, что это прокат, вообще мне вернуть надо. А потом, а вдруг я сам куплю? А вдруг там 15 тысяч какой-то выйдет, я пока на него поднакоплю, а за это буду платить. 7373948, ну что-то такое. Здрасте, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Максим Алексеевич.
Да, Алексей, пожалуйста.
У нас тенденция такая, муж на час... автомобиль на час, телефон на час.
Не, ну ладно, муж на час, который может там засор в ванную устранить, но это просто маркетинговое название, что такое.
Да, серьезно,
зачем уже в собственность
конечно,
брать?
Все, любые предложения будут рассматривать,
так.
Там корректировать, это не без этого. У нас такая эпоха уже, знаете, как говорится, что-то новое. Люди, вот я знаю, у меня знакомые сдают квартиры на выходной, даже умудряются, уезжают.
Ну, чтобы, есть такие, да.
Может, квартиры там не очень, да, большие, там, с точки зрения
обстановки. Да кому-то иногда и квартира... Спасибо. Да, Алексей, спасибо большое. Кому-то просто иногда квартиры и на час достаточно. Понимаете, такая функция, такой шеринг тоже есть, если я не ошибаюсь, правда, гостиничный скорее. Не пойму, какая разница с кредитом, говорит Юлия. А вы в собственности его не получите. Кредит вы выплачиваете, чтобы у вас собственность была. Вот, за квартиру ли, за машину ли. А, например, пользуетесь, если вы шерингом автомобиля, вы сколько не ездите на этой машине, сколько вы не платите по 150 рублей за поездку, например, эта машина никогда не станет вашей. Вот, с прокатом то же самое, с прокатом смартфона. В Японии есть прокат котов, кому нельзя их дома держать, Маугли говорит. Ну, не знаю, прокат котов, тоже странная история, мне кажется. Ну, не знаю. 17 часов новости, я с вами прощаюсь до завтра, далее Юрий Будкин.